Здравствуйте, дорогие друзья, я Алексей Першко, а это, как вы уже неоднократно догадывались в прошлом и, надеюсь, будете догадываться в будущем, означает, что вы смотрите очередное видео на моем канале Синекура или же, соответственно, слушаете очередной мой подкаст на канале под названием «Папа Каст». И сегодняшнее видео, и сегодняшний аудиотекст, скажем так, естественно, и контекстуально, и смыслово связан с моими двумя предыдущими видео и подкастами. И вот в каком смысле, да? Ну, то есть сейчас мы все, ну, по крайней мере, заинтересованная часть населения нашей страны наблюдает за процессами, происходящими в области культуры, да, не только в области кино. Ну, то есть я имею в виду, что вот последние два своих, так сказать, послания в той или иной форме я посвятил как бы государственной поддержке украинского кинематографа или же там функционированию такой важнейшей институции, как Довженко-центр. Ну, сейчас, понятное дело, вот мы видим, что как раз на 21-й год, вот на это время пришлось как бы те периоды, когда заканчиваются контракты у многих руководителей ведущих культурных институтов нашей страны. Да? Ну вот про Довженко-центр и Ивана Козленко я говорил в прошлом своем видео и подкасте. Вот сейчас, буквально вчера, 24 числа, напишу я это, соответственно, 25 марта, прошел конкурс на избрание нового главы Украинского культурного фонда. Ну и, соответственно, вот предстоит конкурс на замещение должности генерального директора Довженко-центра. И в этом же году, соответственно, таким же образом надо будет сменить или же оставить на прошлых своих постах тех людей, которые вот руководят Украинским институтом книги, ну и, в общем, и так далее, да, то есть теми действительно важнейшими культурными институтами нашей страны. Но, естественно, да, и как бы понятное дело, вот эти все процессы оставляют весьма гнетущее впечатление, мягко говоря. Да, для того, чтобы понять, не надо даже слушать или смотреть вот эти мои видео или слушать мои подкасты, а достаточно вот пойти и посмотреть собеседование с кандидатами на замещение должности директора Украинского культурного фонда. Да, особенно стоит обратить внимание на ту девушку, которая каким-то чудом не на первом же заседании не стала главой Украинского культурного фонда, ей не хватило всего лишь одного голоса. Да? То есть, чтобы понять как бы всю глубину падения, мягко говоря, да, стоит вот посмотреть это не очень длинное видео. Для тех, кто соберется это сделать, могу подсказать, что эта девушка выступает. Но если вы будете смотреть полное заседание, так сказать, это вот наблюдательного совета Украинского культурного фонда, который намеревался избрать нового главу этого самого фонда, то это приблизительно на отметке 2 часа 23, 4, 5 минут, да, вот где-то так. То есть, если вы будете смотреть, еще раз подчеркну, 5-часовую, как бы, полную версию. Вот, собственно, советую обратить внимание. Если же кому-то, мягко говоря, влом это делать, то можете почитать где-нибудь, я думаю, в ведущих наших интернет-медиа и в Фейсбуке и так далее, и так далее. Думается, несколько цитат, которые вы там найдете из речи этой замечательной претендентки, очень многое вам скажут. Да, но я сегодня, собственно, хотел все-таки сосредоточиться чуть на другом. Да? Ну, то есть мы предполагаем, ну и так, по крайней мере, нас убеждают последние лет 10-12, в том, что мы живем в правовой европейской стране. Да? Ну и, соответственно, у меня возникает мысль, а почему же, собственно, вот происходящие в культурной области процессы вызывают к жизни лишь ну вот, предположим, такие выступления, как мои, или же там некие посты там на Фейсбуке или еще где-нибудь, да, ну, в общем, в известных соцсетях. Ну и как бы вершиной, так сказать, вот этого протеста, это письма премьер-министру Денису Шмыгалю там, и так далее. Да? То есть письма с протестом и с просьбой обратить внимание на те как бы неподобства, которые имеют место в разных областях культуры. Ну а меня, как вы помните, в первую очередь интересует кино. Поэтому я, собственно, возвращаюсь к кино. И вот к тому заседанию конкурсной комиссии, которое, как вы, наверное, поняли, если смотрели мое видео, посвященное этому, нелегитимной как бы, к конкурсной комиссии, которая, собственно, ровно так же выбрала 6 человек, которые заранее подрывают эту самую легитимность этой самой Рады по поддержке, государственной поддержке украинского кинематографа, поскольку, если быть кратким, они просто не имели права вообще принимать участие в этом конкурсе, уж не говоря о том, что они не могли быть просто туда и выбраны, соответственно, да? По-моему, достаточно просто, логично и понятно. Да, ну а вот, собственно, так получилось, что я случайно, скажу честно, проконсультировался у одного юриста, адвоката, ну и вкратце описал вот эту ситуацию, и он мне сказал, что, собственно, так можно подать в суд как бы на нарушение вот этих вот не самой процедуры, да, потому что процедура, фасад, так сказать, был соблюден, но можно подать вот в суд на вот те факты, которые я вкратце ему изложил. И даже несмотря на то, что как бы мы все трезвые люди и понимаем, что как бы все происходившее на заседании той Рады не является произволом нынешней главы Госкино госпожи Кудрячук, а, естественно, делается как бы с позволения, так сказать, как бы сверху, да. То есть существует некая как бы вертикаль властная, которая, по некоторым сведениям, как бы начинается в офисе президента. Да, я, наверное, даже догадываюсь, как фамилия этого человека, но не буду говорить, пока не буду в этом уверен, дабы избежать каких-либо юридических последствий. Да? Вот, ну, то есть, понятно, этот юрист мне сказал, что да, в принципе, как бы шанс остается, несмотря на это, как бы вот через суд доказать нелегитимность избрания этой Рады. И, соответственно, создать прецедент, хотя сам же этот юрист оговорился, что, конечно, вот у нас в Украине, в украинской юриспруденции прецедентное право не столь развито, как, там, предположим, в Соединенных Штатах Америки, но, тем не менее, он высказал достаточно уверенное предположение, что гипотетическая победа в самом идеальном случае в этом суде как бы поставят достаточно надежную заслонку вот подобному, мягко говоря, беспределу, да, то есть который имел место 5 марта в 102-й комнате Министерства культуры на улице Франка, 19 в Киеве, да, там, где заседала вот та самая конкурсная комиссия по избранию Рады по поддержке государственного кинематографа. Да, так вот, почему же, собственно, как бы дальше писем Денису Шмыгалю как бы дело не идет? Почему никто из заинтересованных сторон, я имею в виду кинематографистов в первую очередь, не подает никаких вот исков, да? Но я не имею в виду каких-то частные, естественно, ну, да, вот были же там громадские объединения, которые вот подавали заперечения против вот некоторых членов конкурсной комиссии и некоторого количества кандидатов в Раду по поддержке кинематографии. Почему вот они, предположим, не идут по как бы очевидному в, так сказать, в европейской и законопослушной стране, да? И вот тут, как бы, возможно, масса вариантов ответов. Да, ну, естественно, я должен сразу оговориться, что вот эти вот варианты ответы, ответов, которые мне приходят в голову, они как бы исходят из того, из той ситуации, что вот той идеальной, я понимаю, как бы практически недостижимой ситуации, когда вот, значит, подан иск в суд на, как бы вот на все эти факты нарушения, и суд выигран, да, то есть кинематографической стороной я имею в виду. Вот. Значит, первый вариант ответа. То есть получается, в принципе, что подобное решение суда может остановить вообще, или же затормозить на очень долгое время вот эту деятельность Госкино, ну, в смысле, не самого Госкино, а именно вот экспертных комиссий и Рады, да, то есть проведение питчингов, в результате которых вот эта самая государственная поддержка национальному кинематографу и выделяется. Да, ну, а естественно, что, я думаю, все мы понимаем, что за редчайшими исключениями, за редчайшими, я не знаю, как бы, в какую степень редкости тут можно указать, как бы в Украине кинематограф снимается исключительно при государственной поддержке. Да, то есть, конечно, можно вспомнить там фильмы Юрия Рудова, там «Отель Эдельвейс», или же там «Нереальный капец» Александра Беляка, но, я думаю, что лучше не вспоминать, да, я думаю, те, кто видел, поймут, о чем я говорю. Вот, ну а все остальное снимается так или иначе при поддержке Госкино, ну, то есть государства, нас с вами, да, по большому счету. Вот, ну и получается, что вот подобное решение суда положительное, вроде бы, да, то есть как бы может, как я уже сказал выше, или же очень сильно затормозить, или же вообще прервать этот процесс, поскольку, собственно, как бы утверждать результаты как бы экспертиз, как бы, которые сделают эксперты Госкино, будет некому, да, поскольку Рада будет признана нелегитимной, и, соответственно, по крайней мере, ну, как минимум, ее надо будет переизбрать. Ну, да, то есть она сколько могут занять эти процессы в нашей стране, никто не знает, да. Ну, хотя определенное впечатление об этом дает вот нынешняя ситуация, да, то есть если вы зайдете на сайт Министерства культуры, в соответствующий раздел «Новости, кино» и так далее, то вы увидите, что последняя новость там 5 марта, она датируется 5 марта и сообщает вот о том, что я уже много раз говорил, о том, что избран новый состав, да, то есть вот этой самой Рады. То есть те 7 человек, еще напомню, что надо 2, которых назначат, по регламенту, тут все нормально, еще раз подчеркну. Вот, ну, очевидно, как-то это дело застопорилось, да. То есть вот сегодня 25-е, 5 числа, да, то есть считайте, 3 недели прошло с тех пор, а подвижек никаких. И это при том, что, собственно, прием документов на очередной питчинг, то есть конкурсный отбор, идет, да? И должен закончиться 14 апреля, после чего должна наступить следующая стадия, то есть, соответственно, оценка этих поданных проектов экспертной комиссией Госкино, которая, кстати, состав которой тоже утверждается Радой, но этого не может произойти, поскольку, как вы догадываетесь, Рады еще нет. Да? Вот. Ну, то есть это я к тому, что какие сроки могут занять вот, подобные процедуры в нашей стране. Да? Ну и, соответственно, если происходит вот торможение или же остановка вот этого процесса распределения государственной помощи, то те люди, которые инициируют этот вот судебный процесс и выиграют его, как бы думается, именно они окажутся козлами и козами, дабы не показаться сексистом, отпущения. Поскольку именно на них, как мне кажется, а не на госпожу Кудрячук или там господина Ткаченко, да, то есть будут как бы валить все грехи и говорить, что вот из-за вас, собственно, мы теперь тут остались без работы. Второй вариант ответа на вот вопрос, что же будет, да, в случае положительного решения гипотетического суда, это, ну, как бы несколько, так сказать, некая меркантильная составляющая этого процесса, да, вроде бы все, вот опять-таки можете почитать там в Фейсбуке и так далее, Там говорят, что вот там телики, ну то есть как бы телевизиончики, да, если кто не понял, подмяли под себя все, да, то есть вот они уже выстроили всю эту как бы вертикаль, да, то есть вот эта рада, как бы как считается, она подобрана таким образом, чтобы основное внимание свое уделять именно не столь кинематографу, ну то есть тому продукту, который показывается в кинотеатрах, а как бы сериалам, которые, как мы знаем, согласно закону Украины о поддержке кинематографии, включен как бы вот в сферу государственной поддержки, да, то есть включены все в сферу государственной поддержки. Вот, ну и молди, вот эта вся вертикаль, все нынешние процессы как раз и объясняются тем, что вот надо перенести центр тяжести, так сказать, из классического кинематографа в сериальный. Ну и как бы кто-то скажет с другой стороны, ну и что, ну как бы сколько там тех людей, которые сейчас снимают какие-то сериалы при государственной поддержке, но тем не менее оказывается, что как бы немало, да. И при этом, как бы, людей, то есть режиссеров, вполне себя зарекомендовавших с самой лучшей стороны. И, как бы, ну, тут, как мне кажется, да, ну, и естественно, что все это, пусть немногочисленное, но, как бы, достаточно весомая прослойка кинематографистов, ушедших в телек, естественно, будет молчать, поскольку, как бы, она или сейчас занята, как бы телепроизводством, то есть сериалами, или же, соответственно, как бы, ну и, соответственно, надеяться, что и в будущем они столь же продуктивно будут продолжать работать именно в этой сфере. Вот, ну и как бы получается достаточно забавная ситуация, да, потому что, да, вот, кстати, зачем вообще как бы государство полезло, так сказать, на телевизор, то есть об этом я уже говорил там в своих предыдущих двух видео и подкастах, но тут мне пришла еще вот какая-то мыслишка, для того, чтобы что, как бы для того, чтобы поднять как бы уровень сериала до как бы хотя бы общеевропейского, уж не говоря про американский, или что, или зачем, потому что как бы очевидно, да, что вот... Если быть кратким, вот тот взрыв как бы сериалов, которые мы наблюдаем, да, вот сейчас, собственно, как раз начался, если мы говорим об Америке, то именно полностью в частной сфере, и именно в тот момент, когда как бы там HBO, пионеры этого, да, канал HBO, пионеры этого как бы дела, ушел на кабель, да, то есть создал собственную кабельную систему, чтобы за деньги, подчеркиваю, за деньги, за ежемесячную там какую-то абонентскую плату предлагать, как бы, ну, начиналось это все с Нью-Йорка, предлагать жителям Нью-Йорка вот свой продукт, да, то есть о чем я говорю, о том, что, ну, предположим, известная история, как вот Дэвид Саймон, знаменитый создатель прослушки, не менее знаменитый, да, он ведь на самом деле в начале 90-х пытался как бы снимать нечто подобное, прослушки, я имею в виду, но тогда ситуация была другая, то есть каналы были эфирными и, соответственно, держались исключительно на рекламных деньгах. И вот, соответственно, когда, я не помню, как назывался тот сериал, в котором он снял, не то чтобы он его создавал полностью, но как бы снял пару эпизодов, ну и вот он как бы с достаточной степенью жесткости снял вот очередной эпизод, да, то есть я думаю, что вы все прослушку смотрели и понимаете, о чем речь, и как бы еще буквально там, пока еще шел даже эфир этого, премьерный эфир этого эпизода, как бы на канал стали звонить рекламодатели и как бы в массовом порядке отзывать свои как бы заказы, свои рекламные ролики и так далее, и поэтому как бы Дэвиду Саймону пришлось на изрядное количество времени, по настоянию канала, который не хотел терять рекламодателей, как бы уйти как бы в другие области деятельности. И вот только тогда, когда это как бы HBO тот же стал кабельным и полностью платным, и, соответственно, безрекламным, да, то есть почему я подчеркиваю это, без рекламы, Вот только там как бы и создалась вот та среда и те условия, которые как бы позволили и Саймону, и всем тем многочисленным его последователям, имена которых вы, думаю, прекрасно знаете, собственно, вот и превратить сериал, как бы, ну, можно уже практически с полным на то основанием говорить, в новый вид искусства. Это я всего лишь к тому, что как бы государственная поддержка сериалов, ну, бессмысленно и по тем причинам, о которых я уже говорил в предыдущих видео и подкастах, но и бессмысленно еще вот и в этом смысле, да, очевидно, что превратить как бы украинские сериалы в высокое искусство при помощи государственной поддержки не удастся. Ну, конечно, есть одно исключение. С моей точки зрения, это великолепный сериал «Спиматы Кайдаша» Натальи Ворожбит, да, то есть, который, ну вот, можно считать шоураннером этого сериала, да. Вот, и как бы, но это скорее произошло, ну, то есть, этот успех, да, как бы, как художественный, так очевидный и коммерческий, то, ну, тут я цифр не знаю, но, судя по всему, как бы, у зрителя этот успех был, а значит, и, соответственно, как бы некоторое количество денег телеканал, показывавший это, как бы заработал, да? Вот, но тут еще раз подчеркну, это скорее исключение из правил, да? То есть это исключительный талант Натальи Ворожбит и как драматурга, и как мы потом, кстати, увидели и как режиссера, я имею в виду ее «Плохие дороги». Вот, ну, собственно, возвращаясь назад, получается, что действительно государство сейчас вот зачем-то пытается сосредоточиться на телевизионном производстве, на производстве сериалов, а не на кино, и для этого все это проделывается. И тут встает главный вопрос, собственно, да? А зачем, в смысле, почему же тогда молчат все остальные, если вот эта цепочка, как бы начинающаяся, как я сказал, предположительно в офисе президента и, да, вот, как бы выстраивается именно для создания наиболее благоприятных условий для создания сериалов, за государственные деньги, подчеркну, что достаточно странно, в очередной раз оговорюсь, то почему же та подавляющая масса, как бы, кинематографистов, как бы, не решается предпринять каких-то достаточно кардинальных мер, но при этом, как я уже говорил, во вполне легальном поле, да? Ну, то есть, да, еще раз, вот те, как бы, несколько режиссеров, которые составили себе имя именно на фильмах, снятых при государственной поддержке, сейчас снимают сериалы. Но их все-таки, как бы, да, то есть, ну, наверное, если можно так сказать, подавляющее меньшинство по отношению ко всем остальным. Ну, то есть мне остается лишь предположить, что вот то подавляющее большинство, которое почему-то как бы молчит, ну или если не молчит, но как бы я не считаю вот эти посты на Фейсбуке это какой-то крайней степенью протеста, но как бы не предпринимает никаких кардинальных действий, наверное, в надежде, что все-таки где-то, как-то, каким-то совершенно случайным образом все-таки остается шанс, что им перепадет какое-то количество государственных денег. Ну, наверное, на сегодня и все. Вот это все, что я смог как бы вообразить и представить, вот те возможные варианты, как бы практически отсутствие реального протеста против как бы происходящего в культурной сфере нашей страны в целом и в кино в частности. Вот, я вам это уже рассказал сейчас, так что, кстати, если я не прав, я, возможно, в отдельных моментах я это как бы намеренно утрировал, да, то есть все эти свои выводы и надеюсь, у кого-то это вызовет какие-то достаточно справедливые контраргументы, которые я с удовольствием бы и там прочитал вот внизу, как бы, да, то есть в комментариях под этим видео и под этим подкастом. На сём, собственно, раскланиваюсь. До самых скорых встреч. Пока.